У эфире «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будет кинорежиссер Юрий Хащевацкий, автор «Звичайного президента» и «Площи». Его стужку «Лоботомия» двоечу гоноровали на Международном фестивале документального кино у Кишиневе. Покараним за акцию «Стоп бензин» передали гроши, каб яны сплатили штрафы и выказали солидарность и подяку. Российский амбассадор Суриков параил белорусским уладам приватизацию для выхода с финансового кризису. Какая приватизация может выратовать белорусскую экономику? Блиц-анализ свободы. В нашей программе так само самая опошняя информация про политвязнев. Вас шакают звонки слухачов, интернет-блога, новая песня Сауки ды Грышки с проекту Лявона Вольского. А у цикле «Читаем Быкова» Светлана Гороховик, сябровка политвязня Павла Виноградова, прочитая урывок за повести Василя Быкова «Карьер». Але спачатку короткий прогноз на дворье на пятницу. 10 червня чакается пераменная воблачность, короткочасовые дожди, навальницы. Температура по ветру ночи 12-19, у день 24-30 градусов тепла. В эфире «Ночная свобода», «Выники дня», и зараз Сергей Абламейко расскажет про основные белорусские подеи.
От сегодня на загад Александра Лукашенко в среднем на 18% сниженные цены на паливо, которые за два последние тыдни были подвышены больше, чем на 50%. Споживцы, однако, незадоволенные, говорит кировца такси из Городни.
Я живу тяжело, честно говоря. Едва с концами сводит. Вот, поесть, даже забыл, когда уже что-то новое покупал. Он в секонд-хенде одеваюсь. Представляете? В секонд-хенде одеваюсь. Позвёшь в секонд-хенд, посмотришь, народ весь в секонд-хенде. Толпы стоят за это... бывшую одежду.
Представники интернет-суполки «Стоп бензину» в социальной сетке ВКонтакте поведомили, что уже собрали на допомогу осудженным за удел у акции протеста в Менску достатковую сумму грошей. Говорит администратор интернет-суполки «За Великую Беларусь» Сергей Павлюкевич.
Египет, Тунис, остальные краины арабского света, тут на ОДР, Испания, там бастует молодь, тоже организовывается про социальные сетки. То есть социальные сетки сейчас занимают великий уплыв.
Сегодня батька журналиста Андрея Пачобута Станислав Пачобут мел спотканне с сыном у турме. Однако ахоўнікі неўзабаве перепынили спотканне, бо размова отбывалася по-польску. У Менском городском господарчем суде БНФ в черговый раз проиграл процесс об выселении из офису на проспекте Машерова. Але выселяться сядзібы фронтовцы по-ранейшему не избираются, говорит старшиня партии БНФ Алексей Янукевич.
Як мы и принимали решение ранее, будем до апошняга отстойвать свое право заставаться, покидать это помешкание мы так само самые не настроены. Коли уже прибыль судовые выканавцы будут выводить, ну, значит, так, безумовно, мы физично не будем сопротивляться, однако все махчимы как застаться, будем робить.
Посол России в Беларуси Александр Суриков на пресс-конференции в Менску заявил, что не выключает удел российских компаний у приватизации Беларусь-Калию, а относно политических процессов сказал, что уладам Беларуси треба научиться даровать. На 81-м годе життя у Менску помер белорусский письменник Павел Місько. Про это пресс-службе Союза белорусских письменников поведомила дочка творцы.
Сергей Абламейко. Более про подею Беларуси на нашем сайте свобода.орг. 9 червня о 19 године вечера несколько десятков человек пришли на автостоянку каля отелю «Журавинка» у Менску, каб подтримать удельников акции «Стоп бензин» и особисто передать гроши на оплату штрафов, до яких присудили пятерых удельников акции. И хоть за сутки на банковские рахунки уже были переведены необходимые суммы, менчуки особисто хотели выказать солидарность и сказать добрые слова тем людям, которые домагались снижения коштов на палево. На встрече была Инна Студенская.
За удел у акции «Стоп бензин» были оштрафованы пятеро молодых людей, которые стояли уздовж дороги и подтримливали кировцев. Огульная сумма штрафов склала 2,5 миллиона рублей. Але меньше, чем за сутки, яна была собрана. До того ж, у скрыню каля журавинки необыяковые люди кидали купюры великого номиналу. Александр Рыцкин был оштрафован на 525 тысяч рублей. Широ признается, что не чакал такой солидарности людей.
Никто не ожидал, я думаю, сами организаторы даже не ожидали. далее. Вообще нельзя не порадоваться за народ. Мое участие, оно совсем мизерное. Небольшой героизм, что тебя схватили и куда-то отвезли. А вот ребята, которые ехали, которые останавливались, которых сейчас вот начнут только гонять, приглашать туда, у них задача посерьезнее была, и им сейчас даже труднее будет.
19-годовая студентка Олеся Макась стояла у майцы «Говори правду» с бел-червоно-белой повязкой и улеткой. Ее так само оштрафовали на 15 базовых. Такой подтримки Олеся не шакала.
Честно, я даже такого не ожидала, но очень приятно, безусловно. Не то, что там деньги собирают, даже внимание, то, что нам говорят, вау, вы молодцы, вы супер, это очень приятно, конечно, поддержка моральная. Я на этом не остановлюсь. Тоже буду продолжать ходить на акции. И на 19-й тоже я участвую.
Павел Груздилович был оштрафован на 700 тысяч. И он так само уражений необыяковостью людей.
Серьезно, не шакал. За один день разбирать это, правда, не дренно. Это показывает, насколько люди цікавятся у семьи, они хотят удельничать, допомоги. Ну, это добро, я рад.
Эффектная женщина, якая представилась российкой, что живет в Беларуси, вельми шкадуя, что не ведала про акцию 7 червеня. Инакше обовязково б взяла у ей удел.
Я бы вышла вместе с семьей и поехала, потому что рано или поздно, я думаю, что людей все равно должны услышать. А чтобы услышали, наверное, людям надо высказываться. И жалко, что люди постарше, они сидят все по своим домам, возмущаются, а пострадает молодежь. Поэтому ведь я тоже стою вместе со всеми. И муж мой сейчас подойдет. И деньги мы собрали, чтобы отдать ребятам заплатить штраф.
Один из организаторов акции Артем Шарков расповел, куда пойдут рештки грошей. Бо собранная сумма истотно перевышает необходимые 2,5 миллиона.
Старально, после нескольких дел мы вырашим, если будем мы обскарживать это у судей другой инстанции, если нет. Если не будем, то сразу опустим. Если нет, гроши трошки протримаем и будем чекать иншого решения суда. У всех рештки этих грошей, которые мы собрали, мы их накируем на поддержку детского дома. Организуем туда автомобильный пробег, сберем людей из Минска, с Бреста, с Барановщины, выберем региональный детский дом, передадим туда подарунки, книжки, одеяние, заспор.
Организатор акции «Стоп бензин» Спадар Шарков. На встрече была Інна Студінская. А мы протягиваем программу новинами про политвязнев. Политвязня Микиту Лихавіда знову кинули у карцер, этим разом на 5 дней. Змитра Дашкевича раптовно перевели у жодзинский изолятор. Вязень карантину у калёні Ваучынуры Павел Виноградов спіць под открытым небом. Был кандидат на президента Дмитрий Вус переведены у іншую камеру. За справами политвязнев сочит наш корреспондент Олег Груздилович.
Микита Лихавіт, активист руху за свободу, третий раз за месяц трапил у карцер. Про это свободе поведомила ягоная мати Алена Лихавіт.
Позвонила в колонию на телефон к воспитателям, представилась, спросила, как Микита, он в отряде или... Мне сказали, нет, он вчера получил 5 суток ШИЗО. Вот на вопрос, что опять произошло, мне не ответили. Но я буду звонить еще чуть позже. Может быть, дозвонюсь до вот этого воспитателя, с которым я разговаривала вчера.
Микита Лихавіт был покаран за площу на 3 года зневоления. От початку травня он отбывает термин у Новополоцкой колонии. Там Микита отмовился называться осужденным. За это он отримал спочатку 10 дней карцеру, потом еще 15, зараз 5 дней. У суде активист Микита Лихавіт не признал себя виноватым и протягивает домагаться оправдания у колонии. 9 червеня наместница керовника Молодого фронту Наста Положанка пришла в турму на улицу Володарского, каб зрабіць передачу за метро Дашкевичу. Там высветлилось, что на передаче Дашкевича перевели в жодинский изолятор. Днем ранее с ним встречался адвокат, и тогда размовы про перевод не было. Ранее мерковалось, что Дашкевич дошекается на Володарце разгляду своей кассационной скарги. Наста Положанка каже.
Это вельми напружено. Вот этот этап это одно самое складанное из этого турамного життя. И тому, когда себе беспоставно и без попереджения перекидывают из одной трубы в другую, это вельми складано. Вы такие, мы уже нормально улыбались на Володарской, чекали опошние литерально тыдни до этапа уборки, и тут на себе перекидывают на Жодина. У Жодина уже есть певные обмежевания по еже, там меньше количество продуктов, чем на Володарской. Коли на Володарского можно было нести вентилятор, которым он не користался, то у Жодина уже этого ничего не будет. Так само шмат складанности с подписками, потому что, когда человека перекидывают, подписку так худко не перекинешь.
По поводу известок от Дашкевича, у камеру на Володарце, где он ранее находился, перевели былого кандидата на президента Дмитрия Вуса. У камеры 6 человек, обстановка там нормальная. Ранее казал про умовы утримания Дашкевич. Батька активиста «Говори правду» Павла Виноградова, Юрий Виноградов, отримал от сына лист с колонии Волчинори под Ивацевичами. Павел пишет, что находится еще в карантине и спит под открытым небом.
На улице спят, что комаров куча. Як на вулиці стати, не розумію.
Кровати стоят.
На улице?
Да, это в помещении ремонт, поэтому они спят на улице. Поэтому Коваров пишет особенно много. Очень сильное к нему внимание со стороны администрации. Настолько повышенное, что просто довольно напряженно, если честно.
Павел Виноградов осужден на 4 года изневоления. Активист своей вины не признал. Разгляд кассационной скарги напрягут журналисты Ирине Халіп, соосновальнику партии БХД Павлу Сіверинцю и демократичному активисту Сергею Марцелеву, призначенному на 21 червня у Минском городском суде. Заводский суд Минска покарал Ирину Халіп 2 годами позбавления воли за терминовкой выполнения покарания на 2 года. Павла Сіверинця 3 годами обмежевания воли с накированием в установу открытого типа. Сергея Мацелева 2 годами позбавления воли с выпробовальным термином 2 года.
Олег Грузділович протягивает зашит за справами политвязнев.
Лето со свободой.
Шановные сябры, за апошнія паўгода ў Радыё Свабода з'явіліся дзясяткі, а часам сотні тысячаў новых чытачоў, якіх цікавіла поўная і аператыўная інфармацыя і аналіз палітычнага і эканамічнага крызісу, магчымасць самім выказацца, паўдзельнічаць у дыскусіі.
Летам Свабода пачынае шэраг новых ініцыятываў, а таксама пазнаёміць новую аўдыторыю з самымі цікавымі перадачамі і праектамі свайго залатога запасу.
Новыя праекты.
Фотоконкурс «Где мои 500 доляров?» Досылайте свои здымки.
100 афоризмов свободы. Разом складаем сборник великих белорусских выказываний.
Червень с Быковым. Политзняволенные и их близкие читают важные для себе сторонки классика белорусской литературы.
1991-2011. Белорусская незалежность и крах СССР. Як гэта было?
Освальд у Менску. Літаратурнае падарожжа па слядах амерыканца ў сталіцы БССР ў 60-е гады.
Летам пабачыць свет.
Кніга 100 адрасоў свабоды. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Кніга «Малая медычная энцыклапедыя Бахарэвіча». Аўтар Альгерд Бахарэвіч.
DVD «Саўка ды Грышка. Першы год. 50 сатырычных дуэтаў для аднаго». Аўтар Леон Вольскі.
DVD «Галасы солідарнасці». Сусветныя лідары і інтэлектуалы чытаюць імёны пацярпелых за дэмакратыю ў Беларусі.
Свае заяўкі на атрыманне гэтых выданняў вы можаце дасылаць ужо цяпер.
Залаты архіў.
Штотыдзень прадстаўленне знакавай перадачы свабоды мінулых гадоў.
Не пакідайце свабоду, каб свабоды не стала менш. Блиц-анализ свободы.
Российский амбассадор Александр Сурыков параил белорусским уладам задейничать внутренние резервы и найперш приватизацию для выхода с финансового кризису. Какая приватизация может выратовать белорусскую экономику? Про это Олесь Дашинский говорит с экономистом Леонидом Злотниковым.
Паводле амбасадара Расіі, адна з прычынаў крызісу ў тым, што Беларусь жыла не па сродках, а цяпер ён прапануе найперш правесці прыватызацыю для развязання праблемаў. Ці насамрэч дапаможа прыватызацыя?
Прыватызацыя вырашае адразу дзве задачы. Па-першае, яна наражае суб'ектаў гаспадарання прыватнай уласнасці. Без такой дастатковай колькасці гэтых уласнікаў цяжка гаварыць аб стварэнні рыначнай эканомікі. Па-другое, прыватызацыя дае Беларусі і валюту для вырашэння бягучых праблем. Я б дабавіў, што патрэбна не толькі прыватызацыя, патрэбны і шэраг другіх мер, накіраваных на развіццё рынкавых адносін, на адкрыццё эканомікі.
Але чаму тады беларускія ўлады ўпіраюцца, нягледзячы на такія, здавалася б, слушныя парады?
Справа ў тым, што апошнія 16 гадоў пасля прыходу да ўлады Лукашэнкі у Беларусі ствараецца мадэль такой сталінскай сацыялістычнай экономики с элементами рынка, и отказаться от этой модели вельми тяжко нашему керавництву. Тому у вас не идут ни на реформы, ни вперед, потому что не может президент принять такое решение, как бы отказаться от того, что он створал уже сколько годов.
Теперь на слуху найперш Белтрансгаз, Беларусь Калі, якія хочуць придбать расейцы, уже называются у медиа конкретные кошты.
Говорка не здесь. ідзе пра тое, якія канкрэтна прадпрыемствы прадалі. То, што вы упомянулі, гэта прадпрыемствы вельмі эфектыўныя і яны каштуюць добрых грошай. Але ж справа ідзе аб тым, што павінна быць прыватызацыя шмат такіх прадпрыемстваў, і не толькі каб пакупнікі былі з Расіі, а каб пакупнікі былі з іншай краіны, з развітых краін свету. Свет клінам не зышоўся толькі на адным-двух прадпрыемстваў. Гаворка ідзе пра шырокі падыход да прыватызацыі, маюць на увазе адно, два, тры такіх прадпрыемстваў, але я маю на увазе зусім другое. І калі нам рекомендують проводить приватизацию, так это мается на увазе широкий подход, а коли нравится, какие предприемства приватизовать, ну, это уже не их справа, это уже справа нашего керамства. Я памятаю, что Кудрин, коли раил нам приватизовать предприемство, он додал, что не обовязково инвесторы повинны быть только из России.
Ці хопить же гэтых грошей от проданных предприемствов, каб вырашить теперешние финансовые проблемы?
Это кризис не валютный, это кризис всей модели господарности, и одразу там десятка миллиардов доляров, и погасить его нельзя. Треба реформы проводить.
Блиц-анализ свободы.
З эканамістам Леонідам Злотнікавым гутарыў Алесь Дашынскі. Пра эканамічныя праблемы і шляхі выхаду з крызісу гавораць і слухачы свабоды.
Удивляются представители власти, что народ недоволен. Вчера у кассы покупатели возмущались существующими ценами в открытую уже и становятся недовольны теми, кто нами управляет. Такое впечатление, что сознательно дают нажиться сначала банкирам, потом предпринимателям за счет того же простого народа. Чем занимается правительство? О чем оно думает и почему не разъясняет, кто все-таки виноват? Что у нас уже не умеют выращивать картофель, морковь и бурак? Кто должен ответить за это? Есть много специалистов в области банкирского дела, в области сельского хозяйства. Вот, например, в первую очередь надо было прислушаться тем, что говорит Богдан Кевич, Залески, которые знают ключ к разгадке существующей ситуации.
Сейчас у вас главный консультант по финансовым и экономическим вопросам является уважаемый господин и профессор, бывший банкир Беларуси Станислав Богданкевич. Что бы ни делало правительство, он критикует и это не так, и это не так. Я вам приведу простой пример, как руководил финансами Республики Беларусь господин Богданкевич, будучи банкиром. У меня был небольшой вклад в Беларусьбанке, и мне на этот вклад начисляли 360% годовых прибыли. То есть 25 раз больше, чем сейчас. У меня этот вклад сохранился сейчас. Если раньше по нему получал при Богданкевиче 360%, то сейчас только 15%. Уважаемый Станислав Станиславович, почему ж вы так руководили, что такая была при вас инфляция в 25 раз больше, чем сейчас? Находясь на заслуженном отдыхе и ни за что не отвечать, легко критиковать других. А когда сам становишься на это место, то также показываешь полную свою беспомощность.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфире «Ночная свобода». Выники дня. Тут Ганна Соусі. Я коротко нагадаю основные подеи четверга 9 червня. От сегодня на загад Александра Лукашенко в среднем на 18% сниженные цены на палево, которые за два апошні тыдні были подвышены больше, чем на 50%. Миллиард доляров на поддержку белорусской экономики, про які учора заявил керавник президентской администрации Владимир Макей, будет отриманы от российского бизнесовца Сулеймана Керымова коштом будущих поставок калійной сыровины. Про это поведомляют российские медии. Представники интернет-суполки «Стоп бензин» в социальной сетце ВКонтакте поведомили, что уже собрали на допомогу осудженным за удел у акции протеста у Менску достатковую сумму грошей. Верховная представница Евразвязу Кэтрин Эштон повитала решение шерогу краинов долучиться до обмежевальных заходов Евразвязу у дочинения до белорусских чиновников. У Менским городским господаршим суде БНФ черговый раз проиграл процесс об выселении со славутого офису на проспекте Машерова. Але выселяться с сядибы фронтовцы по-ранейшему не избираются. Сегодня батька журналиста Андрея Пачобута Станислав Пачобут мел спад кання сынам у турме. Аднак ахоўнікі неўзабаве перапынілі яго, бо размова адбывалася па-польску. Як ви вже чули, у сераду концерн «Белнафтахім» знізив ціни на автомобільне паліво. Гетага запотребував Олександр Лукашенко, який напередодні публічно критикував урад і, по сутності, підтримав льозунги удільників масової акції автомобілістів «Стоп бензин», яка відбулася у Мінську минулого вівторка увечері. Ціни, однак, не вернулися на узровень, який був до їх 30-процентного підвищення. До прикладу, новий кошт дизельного паліва вищейший за раніший на 14%, бензину нормаль амаль на 4%, 92-го бензину більш чим на 6%, 95-го більш чим на 3%. На автозаправочних станціях у різних регіонах країни побували кореспонденти «Свободи». Їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
Гомельщина. Откручування ціну на паліво з одночасовим доведенням кошту солярки амаль до узровню бензину АІ-95 уладами подавалося як оборона внутрішнього ринку від вивозу паліва за межі Білорусі. Однак цьому перечить добрський предпринимальник Марк. І він каже:
"Коли приїжджають із України, із Росії для приобретення каких-то товарів, то на обратному пути вони заправляються білоруськими дизтопливом, бензином. Ну, щоб снаряжались цілі каравани за топливом, мы массово выезжали, можно сказать, чуть ли не бензовозами, но такого не наблюдалось.
Теперешние цены на палево, и особливо на солярку, наибольше ударят по вязковцах. Про это каже и фермер Игор с того ж Добрского района.
Не знаю, туда все выгодно или невыгодно, я знаю, что нам невыгодно. Что цена поднялась на топливо. И на дизель, и на бензин, какая разница, если в сельском хозяйстве работают и бензиновые, и дизельные машины. Цены поднимать придется на обработку, на уборку зерновых, нагрузка ляжет на население, на приусадебное хозяйство ляжет, на частных лиц, на колхозы, я так думаю.
Негативно оцінюють нові ціни на паліво і перевозчики, більшість яких заправляються менавіто дизельним палівом, говорить господар Олексій.
Виходить, з початку року у нас ціни повисились більше, ніж на 100%. Це не відражає реальності, так скажемо. Які б убитки там Білнефтехім не нес, але все одно це відражається на простих людях. Нічого хорошого в цьому не бачу. Слишком велике подорожання. Я розумію, що економічне стан в країні, положення, але все це все одно все відразиться на простих автомобілістах.
Вітівщина. Далі тему огляду протягує Броніслава Станкевич.
Ціни на автомобільне паліво були знижені одразу з надходом гетих суток, розповів автомобіліст господар Олександр.
Вчора батько махав шашкою, сказав, все, опустити. Ну і от я пол першого ночі заправлявся на заправці «Белнефтехім», і вже 92-й бензин стоїв 4200 рублей. Я думаю, що і далі треба перекривати дороги, виходити людям на площі, висказувати своє недовольство. Може, тоді до правительства дійде, що неефективно їхня модель економіки і треба щось міняти.
Другий суразмовця, жихар райцентру городок, господар Петр, так само зв'язує поніження ціни на паліво з громадським протестом масштабної акції «Стоп бензин» у Мінську, після якої і прогучав загад Олександра Лукашенки.
От це ви пугаєте. Навіть 10 чоловік, які з п'ятої колони зібрали ще кучу і протестувати наші. От це полохає.
Керівця авто на Градинщині лічить рішення Олександра Лукашенки знизити ціни на паліво черговим популістським кроком, удакладняє Михайл Корнєвич.
Ось розмовляю на конт гета з таксистами і просто з власниками авто.
Бросив народу кость, щоб всі опять знову подумали, особливо пенсіонери, як раніше, щоб сказали: о, молодець Олександр, опять знову вот он разобрался, потому что тогда он не знал ничего, все сделали за его спиной, а тут он сейчас все увидел, разобрался, и опять все стало на свои места. А он вот справедливый батько.
Это все показуха для народа. То лох, то ты дурачок, все время уши свои растопырит, и это и не понимает, что тут самый настоящий лохотрон. Идет, чтобы опять замазать, что я такой хороший. Скину чуть-чуть, народ опять примет дурачок. Вот. Вот и все.
Что дотычить того, что цены на солярку стали высшейшие за цены на бензин А92, ни у кого нема сумневу, что это робится для того, как спынить вывоз палива за мяжу. Правда, мои собеседники уповнены, что с гэтага ничего не отрымается.
Солярка. Основная масса автомобилей это на солярке. Скажем так, надо защитить и свой рынок. Правильно, тут с одной стороны не может быть топлива дешевле. Пока нету курса доллара, тут все это непонятно.
Так кто возил, тот и возить будет. Какая тут разница, защищай, не защищай.
Навод не ведаю, что зробить, але так, таким чином, как рынок, не обороняют. Это стало намного тяжей белорусам.
Про тяжкое житё додає и еще один керовца такси.
Я живу тяжело, честно говоря. Едва с концами сводят. Вот, поесть. Даже забыл, когда уже что-то новое покупал. Он в секонд-хенде одеваюсь. Представляете? В секонд-хенде одеваюсь. Позвёшь в секонд-хенд, посмотришь. Народ весь в секонд-хенде. Толпы стоят за эту бэушную одежду.
Региональный огляд свободы. На чарзе новая песня Саўкі ды Грышкі з праекту Лявона Вольскага. Саўка радуецца загаду аб зніжэнні цаны на паліва, а Грышка ставіцца да гэтай навіны больш скептычна.
Салаўі паюць на дачы ціў-ціў-ціў, прэзідэнт назад нам цэны адкручыў, пра адказнасць за гэта ўсіх прадупрэдзіў, я за гэта вып'ю свой аперыцыў.
Кожны дзень з экрану салаві пяе, песню Украіна слухай яе.
Салаўі паюць у паркі ціў-ціў-ціў, хто-то ўжо рашыў, што цэны адпусціў. Прэзідэнт не дрэмле, ўсё прададврачыў, і за гэта наш яму вечны пазіціў.
Салаўя наслухаўся, гэтак Саўка ты, быццам бы нанюхаўся нейкай наркаты.
Салаўі паюць у скверы ціў-ціў-ціў, прэзідэнт інфляцыю ўзяў і запрэчыў. Пад кантролем весь працэс Беларусь цвіці, мы ўже 17 лет на правільным пуці.
Мы гадамі слухалі салаўіны спеў, толькі кажа нюх мой мне, што народ заспеў.
Віць-віць-віць-чох-чох-чох, ай-яй-яу, там соловейку щебетав.
Песні правды.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вамі Ганна Соус. Вітаю ўсіх, хто далучыўся. Гостем «Начной свабоды» будзе кінарэжысэр Юры Хашчавацкі, аўтар «Звычайнага прэзідэнта» і «Плошчы». Ягоную стужку «Лабатамія» двойчы ганаравалі на міжнародным фестывалі дакументальнага кіно ў Кішынёве. Вас чакае інтэрнэт-аблога, і ў цыклі «Чытаем Быкава» Святлана Гарохавік, сяброўка палітвязня Павла Вінаградава, прачытае урывак з аповесці Васіля Быкава «Кар'ер». Але спачатку кароткі прагноз надвор'я на пятніцу. 10 чэрвеня чакаецца пераменная воблачнасць, кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Тэмпература паветра ўначы 12-19, удзень 24-30 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Сергей Бламейка раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Ад сёння на загад Александра Лукашэнкі ў сярэднім на 18% зніжаныя цэны на паліва, якія за два апошнія тыдні былі падвышаны больш чым на 50%. Спажыўцы, аднак, незадаволеныя, гаворыць кіроўца таксі з горадні.
Я жыву тяжело, честно говоря. Едва с концами сводят. Вот, поесть, даже забыл, когда уже что-то новое покупал. Он в секонд-хенде одеваюсь. Представляете? В секонд-хенде одеваюсь. Позовешь в секонд-хенд, посмотришь. Народ весь в секонд-хенде. Толпы стоят за это бывшую одежду.
Прадстаўнікі інтэрнэт-суполкі «Стоп бензіну» ў сацыяльнай сетцы ВКонтакце паведамілі, што ўжо сабралі на дапамогу асуджаным за ўдзел у акцыі пратэсту ў Менску дастатковую суму грошай. Гаворыць адміністратар інтэрнэт-суполкі «За вялікую Беларусь» Сергей Паўлюкевіч.
Егіпет, Туніс, астатнія краіны арабскага свету, нават зараз Іспанія там бастуе моладзь, тоже арганізоўваецца праз сацыяльныя сеткі. То есть сацыяльныя сеткі зараз займаюць вялікі ўплыў асабіста сярод моладзі.
Сёння бацька журналіста Андрэя Пачобута Станіслаў Пачобут меў спатканне з сынам у турме. Аднак ахоўнікі неўзабаве перапынілі спатканне, бо размова адбывалася па-польску. У Менскім гарадскім гаспадарчым судзе БНФ чарговы раз прайграў працэс аб высяленні з офісу на праспекце Машэрава. Але высяляцца з сядзібы фронтаўцы па-ранейшаму не збіраюцца, гаворыць старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Як мы і прымалі рашэнне раней, будзем да апошняга адстойваць сваё права заставацца, пакідаць гэтае памяшканне мы таксама самыя не настроеныя. Калі ўжо там прыйдуць судовыя выканаўцы і будуць выводзіць, ну, значыць, так, безумоўна, мы фізічна не будзем супраціўляцца, аднак усё магчымае, каб застацца, будзем рабіць.
Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў на прэс-канферэнцыі ў Менску заявіў, што не выключае ўдзелу расійскіх кампаніяў у прыватызацыі Беларускалію, а адносна палітычных працэсаў сказаў, што ўладам Беларусі трэба навучыцца дараваць. На 81-м годзе жыцця ў Менску памёр беларускі пісьменнік Павел Місько. Пра гэта прэс-службе Саюзу беларускіх пісьменнікаў паведаміла дачка творцы.
Сергей Бламейка пра падзею ў Беларусі. Сьогодні гость «Ночної свободи» – кінорежисер Юрий Хишевацький. Він автор трьох десятків документальних стужок, лауреат нескольких міжнародних фестивалів, у тим ліку фестивалю правооборончого кіно. На 9-му міжнародному фестивалі документальних фільмів «Хронограф», який пройшов у столиці Молдови Кишиньові, його на фільм «Лоботомія» удільничав у основному конкурсі і був угонорований двоєчі. Одна з узнагород – приз глядацьких симпатій, другая – адмисловий приз жури за експресивність автора і його громадянське сумління. «Лоботомія» присвячена діяльності російських сродків масової інформації під час і після воєнного конфлікту вокол Паудньової Осетії. Я запиталася Юрія Хишевацького, чи не хотів би він зробити кіно про діяльність білоруських сродків масової інформації, наприклад, під час економічного кризису.
Все, конечно же, хотелось. Более того, «Лоботомия», ну вот этот фильм, он ведь навеян во многом тем, мне легко было понять методику действий российских пропагандистов, потому что я наблюдал историю того, как это делается в Беларуси. Там просто это было жарко, потому что была война. И у меня был альтернативный взгляд с той стороны грузинской, поэтому так. А, конечно, хотелось. Да я, собственно говоря, сейчас собираюсь это делать.
Вот я как раз хотела и запытаться, теперь житё вам пропоновывает столько темов. Суды прошли за площу, осуджены многие ваши сябры. Краина спознает тяжкий экономичный кризис. Что вас теперь наиболее закрынает, как мастака? Что вы рыхтуете для глядачов?
Вы знаете, сейчас, мне кажется, уникальная ситуация состоит в том, что в этой стране, у нас, в Беларуси, практически не осталось ни одного человека, который не был бы поставлен перед выбором. Сегодня абсолютно все люди в Беларуси поставлены перед выбором, как с той стороны, так и с этой. Лукашенко поставлен перед выбором. Ему надо выбирать, куда идти, как действовать, как поступать. Этот выбор перед ним стоял и 19 числа. Он выбрал, да? Перед выбором стоят люди и стояли, которые ушли потом в тюрьмы за свои убеждения и за свою борьбу. Это тоже выбор. И выбор перед Исанниковым, там, выбор тяжелый был перед Ирой Халиб, перед Александром Федултом был тяжелый выбор. Перед всеми, вот всеми теми десятками, сотнями людей, даже тысячами, которые вышли на площадь в результате, которые пострадали, это тоже выбор. Но самое интересное, что вот следующие, последующие события в Беларуси, которые сейчас привели к экономической, ну я бы сказал, катастрофе, наверное, это все-таки катастрофа, да, они втягивают в эту ситуацию и заставляют сделать выбор абсолютно всех, каждого человека, который должен понять, как жить дальше, как я должен отнестись к этой власти, как я должен отнестись к практике запугивания меня. Я должен бояться или я не должен бояться? Я должен отстаивать свою свободу, я должен отстаивать свое достоинство, я должен отстаивать, в конце концов, свое благосостояние, свою возможность жить, а не существовать в нищенском варианте за кусок какой-то хлеба, или нет. То есть, мне кажется, что это уникально, что сегодня все мы поставлены перед выбором. Я поэтому хочу сделать фильм «Выбор», но я не уверен, что я его очень быстро сделаю, но я вот начал собирать материал по этому поводу. Кстати, вот и перед европейцами стоит выбор, давать кредиты или нет, как поступить, как относиться к этим, с одной стороны, хамским, невежественным, жестким, жестоким действием белорусских властей. Как лучше, как поступить, если не дадим кредиты, загоним Беларусь в объятия России, если дадим кредиты, продлим существование этому жесточайшему и совершенно невежественному режиму. Да, что делать, как? И мне кажется, что людям Господь Всевышний людям дал самое главное право. Каждый человек может делать выбор. За него никто не выберет.
Який выбор стоит перед режиссером Хишевацким?
Ну, мой выбор делать фильмы. Я их выбрал. Я этот выбор уже сделал. Делать фильмы, стараться в этих фильмах говорить правду. Ту правду, которую понимаю я. Безусловно, это субъективно. Но, тем не менее, стараться быть честным по отношению и к профессиям, и к самому себе, и к своей семье, и к тем людям, среди которых я живу. Опять-таки, я могу и ошибаться, я могу что-то неправильно понимать, это естественно. Но я, если я ошибаюсь, допустим, в чем-то, так я честно ошибаюсь, и я на это имею право. Поэтому выбор такой – делать честные, достойные и интересные, безусловно, фильмы.
Недавно бізнесовец беларускі Андрей Кабанаў, перед яким став выбор, про які вы казалі, ці выжыве яго бізнес, выклаў у сеціві відео, знятае з хаванай камеры намесніка міністра эканомікі Андрэя Тура, які на дыпламатычным прыёме тлумачыў бізнесоўцу прычыны яго эканамічных праблемаў. Вы, як рэжысэр, як бы вызначылі жанр такога відео, жанры гэтых кадраў, якія з'явіліся, якія ўсе бачылі?
Ну, это скрытая камера. Это скрытая камера и скандал. Я вот так бы это выявил. Я вообще считаю, что надо как можно чаще и больше сейчас начать работать скрытыми камерами. Возможности такие есть. Люди должны показать всем остальным лицо этой власти. Это очень удачно было показано вот в этих конкретных съемках, о которых вы говорите. Их невежество, их фанфаронство. Я даже не знаю, цинизм. Все это замечательно, все выявляется вот в этой съемке. И я думаю, что это просто первая ласточка. Я надеюсь, что многие люди начнут это делать. Начнут это делать и показать власти ее собственное лицо в том числе. Я думаю, что господину Туру было очень трудно смотреть на эти кадры, потому что когда он увидел самого себя, он не мог не восторгаться противностью этого естества, которое существовало в этот момент в камере и которое называлось почему-то министром экономики или замминистром, я уже не знаю, я на них уже не обращаю внимания, они мне не интересны. Но вот это было очень интересно. Их надо прокалывать, их нужно вытаскивать за шиворот на Божий свет. Надо, чтобы все видели, какие они низкие, какие они ничтожные, какие они неумные, какие они циничные, какие они аморальные. Вот все это надо показывать.
Вы один из авторов гумористичной передачи «Эксперт» на телеканале «Белсат». Я ее регулярно гляджу. Ці вядома вам про то, як реагуют на гэтую передачу особы, яких вы так востро и жорстко пародируете? Ярмошина, Давыдько, Якубович, Лукашенко, Чергінец, іншие?
У меня, слава богу, нет контактов с этими, в общем-то, недостойными людьми. Никто из них мне ничего не говорил. Своих оценок не давал, но думаю, что если не они, то их коллеги смотрят это дело с удовольствием. Мне так кажется почему-то. Во всяком случае, я даже это знаю. Ходят слухи.
После выхода фильма «Звычайный президент», який отримал шерег международных узнагорода, у вас мощно сбили невядомо и сломали ногу. Позднее вы сидели на Крестина после одной из акций протесту. Як теперь у тебя чуваете вы увагу спецслужбов до своей особы, до своей працы?
Особо нет. Особо нет. Мне кажется, что они перешли от стиля слежки и хождения за людьми. Они просто перекрыли вообще все возможности, которые им кажется, они перекрыли. То есть, ну вот, например, выезжаем мы с оператором, снимает меня оператор там на одной из минских улиц, да? На следующий день этого оператора лишают аккредитации. То есть они вот таким образом, они пытаются вокруг меня создать мертвую зону. Это для человека моей профессии это очень тяжелая ситуация. Но ничего не получается. Ничего абсолютно у них. А, внимание, им сейчас, слава богу, не я один, и даже и я думаю, что и я и не в первой сотне среди тех, кому им приходится сейчас уделять внимание. А поскольку ума у них, интеллекта и профессионализма маловато, у тех псов, которые работают на этот режим, я имею в виду псов, есть профессионалы там, но они молчат, они не очень стараются. А вот у тех, главная задача которых вцепиться в горло, вот у тех псов сейчас значительно больше проблем создают простые люди, которые выезжают на проспект и останавливают с машинами на акции «Стоп бензин», например. Или на тех предпринимателей, которые затевают митинги со всех сторон. В общем, на тех людей, на тех ребят, которые устраивают совершенно замечательные, собирают замечательную группу вот в интернете, ВКонтакте, да, вот сколько, представляете, сколько у них проблем, и это все остановить, это трудно, так что я думаю, что общими усилиями надо бороться, надо им создавать сложности, все больше и больше и больше, в конце концов они не удержат, пар все равно вырвет.
Гостем «Ночной свободы» был кинорежиссер Юрий Хашевацкий.
Перед тем, как учинить забойство американского президента Джона Кеннеди в 1963 году,
Ягоны суайчыннік Лі Гарві Освальд 2 гады жыў у Менску, працаваў на заводзе «Гарызонт».
У Менску ён завёў сяброў, там жаніўся, там нарадзілася ягоная дачка. Усе 2 гады Освальд знаходзіўся пад пільным кантролем КДБ. У чэкісцкіх дакументах амерыканец фігуруе пад мянушкай «Ліхар».
«Ліхар Освальд у Менску» – так называецца новая кніга Александра Лукашука. Кожны летні дзень на сайце «Свабоды» – новы раздзел з гэтай кнігі.
Не прапусціце! Напружаны сюжэт, цэлае мора невядомых фактаў і водар тагачаснага менскага паветра.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня. Час на інтэрнэт-аблогу». Яе падрыхтаваў Віталь Сыч.
Кіраўнік беларускага парталу «Тутбай» Юрый Зісер у сваім блогу выказаў меркаванне пра знішэнне коштаў на паліва. Можаце мяне лаяць, але я супраць таго, што з гэтага часу пешаходы датуюцца сваёй кішэні паездкі аўтааматараў, піша Зісер. Бензін, як тавар цалкам выраблены з імпартнай сыравіны, за 3 апошнія месяцы быў павінны падаражаць мінімум удвая, але гэтага не адбылося. Падаражэнне паліва ў параўнанні з дэвальвацыяй нязначнае, а зараз яшчэ і цэны павернутыя назад. Купляем даражэй, прадаём танней. Камерцыя наадварот. Паводле Зісера, грошы ў дзяржбюджэце не бяруцца з паветра, а значыць для датавання паліва будуць падрэзаныя нейкія іншыя выдаткі. Абсалютна згаджаюся з Зісерам, піша карыстальнік пад мянушкай капіталу ў каментарах. І я не падзяляю радасці адносна чарговага акту спектаклю «Цар хорошы, начальства кепскае». Гэта не перамога грамадства, просто чарговым разам заткнулі рты, цяпер вось капейчынай. А праз пару месяцаў тое ж грамадства заплаціць за гэтую перамогу паглыбленнем крызісу. На Шаніва друкуе ліст аднаго з чытачоў. Аўтар прапануе падлічыць, колькі насамрэч адсоткаў склала інфляцыя за час кіравання Лукашэнкі. Задача. У 94-м годзе ў нас у мяшку было 1000 разліковых білетаў Банка США. Але як шчырыя патрыёты, паверыўшы ў эканамічны геній маладога прэзідэнта, вырашаем буржуйскія грошы перавесці ў нашыя кроўныя рублі. Курс даляра да рубля на той момант складаў 11 500 рублёў за даляр. У выніку мы атрымалі 11,5 мільёнаў рублёў і паклалі іх у панчоху ад чужых вачэй падалей. У канцы 90-х Лукашэнка праводзіць дэнамінацыю і аддымае 1-0 ад рубля. У выніку мы ўжо маем 1 мільён 150 тысяч рублёў. У пачатку 2000-х Лукашэнка праводзіць яшчэ адну дэнамінацыю і адымае ўжо 3 нулі ад рубля. І мы маем ўжо 1150 рублёў. 26 траўня 2011 году, паддаўшыся паніцы, мы вырашылі абмяняць беларускія рублі на даляры. Адстаяўшы доўгія чэргі, мы за свае 1150 рублёў атрымалі 22 цэнты. Пытанне, колькі працэнтаў склала абясцэньванне беларускага рубля за час кіравання Лукашэнкі? Пасля падліку атрымліваецца, што інфляцыя беларускага рубля склала больш за 4000 адсоткаў. Аднак адзін з каментатараў абураецца. Так нельга лічыць інфляцыю. Ды і не інфляцыя гэта зусім. Вы ж не ўлічваеце змяненне заробку. За гэты перыяд адбылося столькі зменаў, што такія лічбы ў лоб гэта проста матэматыка, а не эканоміка. Моладзь фармуе грамадзянскую супольнасць. Пад такім загалоўкам сёння на сайце belpolitics.org з'явілася меркаванне Алекса Александровіча. У беларускім грамадстве сталі выяўляцца новыя станоўчыя тэндэнцыі. Акцыі грамадзянскай салідарнасці, распачатыя са збору сродкаў для дапамогі чалавеку, што ўступіўся за безбілетніка на нямізе, акцыі «Стоп-бензін», акцыі «Суполых ВКонтакте» – гэта той малы, але імклівы парастак развіцця грамадзянскай супольнасці Беларусі, мяркуе аўтар. Пачатковая тактыка ў моладзі абраная слушная. Мы не выкарыстоўваем сімволіку, лёзунгі, мы проста збіраемся разам, катаемся на роварах, спяваем песні, камунікуем. Лавіць і саджаць за такое злачынства – абсурд. Таму, як такіх злачынцаў з улікам гарачага надвор'я ў Беларусі – 8 мільёнаў. Ды і лідараў, як такіх, няма. З каго пытацца, не ясна. Моладзь не верыць апазіцыі. Адзін з удзельнікаў акцыі распавёў, што даведаўся пра акцыю праз ВКонтакте і што, на яго думку, на такія акцыі збіраецца моладзь, што расчаравалася ў апазіцыі і яе метадах, але хоча выказаць сваю нязгоду з уладай. Разбураюцца старыя схемы шматгадовага ўзаемадзеяння ўлада-апазіцыя. Моладзі больш не патрэбныя правадыры, і яны вучацца проста сябраваць і дапамагаць адно аднаму, кансалідавацца і змагацца, і трэба адзначыць паспяхова. Каментатар Павел выказаў альтэрнатыўны альтэрнатыўный погляд на рэвалюцыю праз сацыяльныя сеткі. Гэта сімуляцыя грамадскай актыўнасці і будзе заставацца такой, пакуль арганізатары не здагадаюцца выкарыстоўваць сімволіку, лёзунгі, музыку і іншыя рэчы, характэрныя для паважаючых сябе грамадзянскіх кампаніяў.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svoboda.org Цэлы свет.
Запрашаем.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, тут Ганна Соусі. Я нагадаю асноўныя падзеі чацвярга 9 чэрвеня. Ад сёння на загад Александра Лукашэнкі ў сярэднім на 18% зніжаныя цэны на паліва, якія за два апошнія тыдні былі падвышаныя больш чым на 50%. Мільярд даляраў на падтрымку беларускай эканомікі, пра які учора заявіў кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімір Макей, будзе атрыманы ад расейскага бізнэсоўца Сулеймана Кірымава коштам будучых паставак калійнай сыравіны. Пра гэта паведамляюць расійскія медыі. Прадстаўнікі інтэрнэт-суполкі «Стоп бензін» у сацыяльнай сетцы ВКонтакте паведамілі, што ўжо сабралі на дапамогу асуджаным за ўдзел у акцыі пратэсту ў Менску дастатковую суму грошай. Верховная прадстаўніца Еўразвязу ў замежных справах і пытаннях бяспекі Кэтрын Эштон павітала рашэнне шэрагу краінаў далучыцца да абмежавальных захадаў Еўразвязу ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў. У Менскім гарадскім гаспадарчым судзе БНФ чарговы раз прайграў працэс аб высяленні са славутага офісу на праспекце Машэрава. Але высяляцца сядзібы фронтаўцы па-ранейшаму не збіраюцца. Сёння бацька журналіста Андрэя Пачобута Станіслаў Пачобут меў спатканне з сынам у турме. Аднак ахоўнікі неўзабаве перапынілі яго, бо размова адбывалася па-польску. Пасол Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў на прэс-канферэнцыі ў Менску заявіў, што не выключае ўдзелу расійскіх кампаній у прыватызацыі Беларусь-Калію, а адносна палітычных працэсаў сказаў, што ўладам Беларусі трэба навучыцца дараваць. На 81-м годзе жыцця ў Менску памёр беларускі пісьменнік Павал Місько. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Урад Беларусі абяцае падвысіць працоўныя пенсіі цягам бліжэйшых 2-3 месяцаў. Тым часам рэзкая дэвальвацыя беларускага рубля і падвышэнне коштаў на тавары і паслугі ўжо зараз моцна ударылі па найменш забяспечаных катэгорыях жыхароў краіны. Сярод іх найперш пенсіянеры. Яны жывуць, як жывуць беларускія пенсіянеры падчас крызісу, пацікавілася Галіна Бакунчык.
Іван Ігнатович Антанюк – пенсіянер са стажам. На пенсію пайшоў яшчэ за савецкім часам, а таму на ўласным прыкладзе ацэньвае, як змяніўся ўзровень жыцця старэйшых людзей за апошнія 20 гадоў. Гутарым у двары ягонага дому. Іван Ігнатович сабраўся ў краму.
Атрымаў вельмі прыгожую пенсію па тым часе – 183 рублі 30 капеек. Гэта быў для мяне, можна сказаць, залаты век. Хапала мне і яшчэ заставалася. Пачалась перабудова. Разаб'ём гэту перабудову, скажам, на нейкі перыяд. Вот перыяд, скажам, Шушкевіча. Ён быў невялікі гэты перыяд, але можна сказаць адметны. У тым, што, скажам, дробны бізнес, там сярэдні бізнес, ён атрымаў падтрымку і развіццё. Кругом былі ў нас тут шапікі, мы маглі там набыць і муку, мы маглі б набыць і цукар, мы маглі набыць і алей, і піва, ну, і ўсё танечаму ў дзяржаўных крамах. Каму-то гэта не спадабалася, пазачынялі ўсё гэтае. І нас зноў вярнулі ў камуністычнае стойла. І пачалося. Пачаўся марафон, или, скажам, спаборніцтва паміж прыбаўкамі да пенсіі і прыбаўкамі ў цэнах. І так усё жыць і да гэтых часов. А зараз, это не только обвал. Я, например, лечу, что это катастрофа в системе. Поглядите, что робится с ценами. Обвал, катастрофа. А послухаешь официальное телевидение, официальное радио, это все добро. Как быть сам такого обвала, как и он истинный, на самом справе, нема его. Зараз пойдем поглядим у краму. Я как раз иду у краму поглядеть, какие там цены. Я как жить не знаю.
Идем у краму, где нам забраняют фотографоваться, а тем больше сдымать витринные ценники. Однако, после тлумачения с аховой и администрацией, все ж працягваем папаўняць штодзённы спажывецкі кошык пенсіянера, а потым падраховываем, што купілі і колькі патрацілі.
Мы зараз выйшлі з крамы, што ў вашай карзіне пазыкавай?
Самае неабходнае – мука, хлопья, творог і масла. Цукар, сыр, кефір і малако, хлеба, бульба, гародніну, я нічого не брав. Колькі я заплатив? 31 330 рублів.
А чому у вашій корзині нема м'яса, ковбаса?
Редко їдимо. Вельми дорогі ковбаси, от, наприклад, типу краковську люблю, или одеську. Але вони зараз вельми дорогі. У середньому 30 тисяч у день. У середньому.
Іван Ігнатович Антонюк – пенсіонер військовий, а тому ягона пенсія вищейша, чим у жінки було й наставниці географії. У одрозненні від мужа білоруса, яна має російське походження. Господар запрошує у дом, де протягуємо говорку разом з господиною Світланою Вікторовною Антонюк.
Я військовий пенсіонер, але у мене рублів на 300 тисяч більше, ніж я є.
І ваша пенсія разом складає на двох чоловік?
Ну, не де, півтори мільйона.
І на що ви розходуєте?
Тільки на харч, головним чином на харч. І на лік. Купити нам лік – це проблема. Жінка, вона перенесла три вельми складані операції. 413 рублів треба було по коночок вот таких ліків. Купили. А вона отримала 600 тисяч, каб не моя пенсія, що у неї залишилось би, як би її прожити треба було. Усе, що ви бачите, от канапа, гардероб, стол, телевізор. Це все набито при совєтській уладі. Нічого ми такого не набили.
Поїхали в магазин. Ну от маєчик там трусик купили, рубашечку. Це вже оторвати от рта, від питання. Да, ківі там стільки стоїть, стільки, але ми тільки знаємо, що вони стоять. Ну, купити їх не на що. Обичні макарони.
Карасей виживає. Кусочки. Виживаємо і доживаємо. Хотіли з'їздити на її родину, у Тамбов. Вона у мене сама із Тамбова. Там могили її батьки, і маті, і брата, і усе-усе. Поклонитися хоча б пам'яті. Куди ж ти поїдеш? Де гроші для тебе возьмеш? Нічого ж нема.
А відпочинок ці коли-небудь куди
лежать? Який там відпочинок? Відпочинок, я у своєму покої, вона у своєму покої. Відпочинок. І перекликаємося. Ти жива і жива. Я теж живий. Об яким відпочинку можна йти розмова? З нашими грошима. Ой, бо. Тим більше у нас побочного доходу ніякого нема. Не летиш, нічого там нема. Живемо виключно тільки на пенсію.
Скажіть, будь ласка, ваші діти, ви для їх опора, ціни для вас в цей час?
Дочка і син вище образування мають. От нас особливо не просять нічого. Ну, внучка, коли нега під сусідиця. А хто ж їй допоможе, коли не деда? Так ми живемо. Не живемо, а докладка виживаємо і доживаємо.
Коли йшли на пенсію, як уявляли ваше життя на пенсії?
І у сні не бачу, що так може отриматися. У даний момент не тільки обвал, це катастрофа системи. Це вже катастрофа в системі. Це кожен відчуває. При такій уладі будучині нема ніякої. Треба міняти. У нас є і політики, у нас є добрі економісти. А ми їх не ведемо, їх не випускають нідзе. Провести широку дискусію, каб ми могли справді обрати керівників професіоналів. Я бачу так ситуацію.
Відеозапис розмови Галини Абакунчик з Іваном Антонюком на сайті «Свободи».
Читаємо Бикова.
Василь Биков голосами змагаров за свободу.
Істина все-таки за нами. За імі перемога, а за нами істина.
Щодня на протягу червня у ефіри «Свободи» і на нашому сайті політичні в'язні, їх родні і близькі читають биковські рядки.
Світлана Гороховік, сябровка політв'язня Павла Виноградова, осудженого за площу на 4 роки калоні узмоцненого режиму, читає уривок з оповісті Василя Бикова «Кар'єр».
І вони старалися не марить про будучее, не меркувати навіть, що чекає їх завтра, а то і сьогодні, увечері, ночі. Яны жылі кожным імгненнем зараз, бо толькі гэта імгненне належала ім. Заўтра магло для іх не наступіць ніколі. Учора было даўно і таксама не належала ім, хаця яны ўспаміналі пра яго. Абуткам Агею больш не займаўся. Мястэчка, падобна, ігнаравала яго няпэўнае шавецкае майстэрства, і ён, некалькі разоў, нядоўга пастаяўшы ў альтанцы, болей там не паказваўся. Харчаваліся бульбай. Апошнім часам навучыліся пячы яе ў прысаку. Печеная бульба здавалася смачнейшай, а галоўная была больш сытная, чым звараная. Неяк Марыя напарыла буракоў з градкі, і яны елі іх 2 дні, спярша гарачыя, а пасля астылыя. У дзень звычайна сядзелі на гарышчы пад дахавым акенцам, даючы волю неспатольным абдымкам і пацалункам. Размаўлялі шэптам ці на паўголасу. Зрэшты ён болей маўчаў. Марыя ж здольная была шчабятаць, не перастаючы, і ён зрэч часу перапыняў яе. Тихо. Рана у Агеева амаль загаілася, толькі з ніжняга канца разрэзу сачылася брудная сукровіца, павязка трохі макрэла. Ён даўно ўжо ўпэўне наступаў на левую нагу, хаця калі спяшаўся, трохі кульгаў, што было прыкметна, і ён стараўся ісці цішэй, часам браў кі. У той дзень, як заўжды ранкам, яны перабеглі за старонка на гарышча, паелі ўчарашняй бульбы. Можа, з прычыны бессоннай начы Марыя была менш разгаворлівая, чым заўжды. Бульбу амаль не ела, болей падкладвала яму і часта ўздыхала. Яны сядзелі на разасланай пад дахавым акном коўдры, рашком якой яна прыкрывала азяблыя ногі, і раптам запыталася ў яго, без усялякай сувязі з тым, пра што яны размаўлялі. «Алешка, а мы загінем?» Ён здзіўлена зірнуў на яе, у яе вялікія вочы, у якіх застылі боль і надзея. «Чаго ты? Чаму ты так? Я хачу ведаць, што нас чакае». «Што нас чакае? Хто ж табе скажа? Я хіба ведаю, але мы будзем жыць, інакш і быць не можа». «А немцы?» «Што немцы? Немцы нас перамогуць?» «Во дзівачка», – падумаў ён, – «пра што яна непакоіцца? Зрэшты, хіба не тым самым быў занепакоены і ён». Але ён нават на хвіліну не мог дазволіць сябе пагадзіцца, што іхняе існаванне безнадзейнае, што перамога будзе за Гітлерам. Ён адганяў ад сябе гэтыя чорныя думкі. Незалежна ад таго, як яно будзе далей, ён павінен быў верыць у нашу перамогу. Канешне, абое яны могуць не дажыць да перамогі. Але гэта ўжо другое пытанне. І на яго павінен быць інакш адказ.
Святлана Гарохавік, сяброўка палітвязня Паўла Вінаградава, асуджанага за плошчу на 4 гады калоні ўзмоцненага рэжыму, чытала ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Кар'ер». В эфире «Ночная свобода. Выники дня». Я коротко нагадаю основные подеи четверга 9 червеня. От сегодня на загад Александра Лукашенко в среднем на 18% сниженные цены на палево, которые за последние два тыдни были подвышены больше, чем на 50%. Представники интернет-суполки «Стоп бензину» социальной сетки ВКонтакте поведомили, что уже собрали на допомогу осудженным за уделу акции протеста у Менску достатковую сумму грошей. У Менским городским господарчим суде БНФ в шарговый раз проиграл процесс об выселении со славутага офісу на праспекце Машэрава. Бацька журналіста Андрэя Пачобута Станіслаў Пачобут меў спатканне з сынам у турме. Аднак ахоўнікі неўзабаве перапынілі яго, бо размова адбывалася па-польску. На гэта мы завершаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соус, развітваюся з вами. Заставайцеся са свабодай.